Бокина. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 ноября. Главная тема – почему в России преступления против журналистов остаются нераскрытыми? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Вы можете ответить на него, дозвонившись нам в прямой эфир в середине часа по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046. И вы можете также оставить комментарий на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Почему в России преступления против журналистов остаются нераскрытыми? Это главная тема нашей сегодняшней утренней программы. Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось выйти на след преступников, избивших журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Об этом сообщил накануне поздно вечером заместитель начальника московского уголовного розыска. Олег Кашин сейчас находится в больнице в состоянии искусственной комы. По-прежнему основной версией нападения на него считается профессиональная деятельность. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Нападение на Олега Кашина вызвало широкий общественный резонанс. У здания ГУВД Москвы на Петровке прошли пикеты в поддержку журналиста. Собраны сотни подписей под обращением к президенту России с призывом тщательно расследовать нападение. 11 ноября в Москве соберется президиум общественного совета при ГУВД, чтобы обсудить ситуацию с расследованием этого преступления. А студентов факультета журналистики МГУ вывесили из окна здания на Маховой напротив Кремля черно-белый баннер с вопросом «Кто бил Кашина?». Баннер провисел минут 10. Эту акцию провела инициативная группа «Другой журфак». Вот что говорится в ее заявлении, опубликованном в «Живом журнале», цитирую. «Журналистам в России сегодня быть страшно, а бандитам, избивающим журналиста за его статьи, нет. И эта атмосфера безнаказанности уже целиком вина тех, кто, согласно Конституции, должен гарантировать нам соблюдение наших прав. Для руководства страны, где не в первый раз происходят такие расправы над журналистами, должно стать делом чести найти и наказать виновных в избиении Олега Кашина». Конец цитаты. Между тем, Олег Кашин продолжает оставаться в больнице в тяжелом состоянии. Вчера главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин встретился со следователем, ведущим дело об избиении журналиста. Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Я узнал, что создана огромная следственная оперативная бригада, что в нее вошли, ну, видимо, лучшие сотрудники, да, которые способны сейчас заниматься этим преступлением. Меня спрашивали, конечно же, в большей части по тем вопросам, которые касаются работы Олега. Следователь понимает прекрасно, что никакой бытовухи там, да, никакого криминала такого вот. На бытовой либо личной почве здесь, конечно же, нет. Речь идет исключительно о его деятельности как журналиста-профессионала. Вот, пытаясь выяснить, какие материалы повлекли за собой такой наибольший резонанс, который мог привести к каким-то последствиям.
Что это за темы?
Ну, это, конечно же, «Химкинский лес». Это неформальная организация, их участие в разного рода акциях, несанкционированных протеста. Их роль в этих акциях. Олег довольно жестко и критично о них отзывался, сколько я помню. Это, конечно, могло повлечь за собой недовольство и такую вот оголтелую месть.
А каково состояние Олега? Есть новости из больницы?
Состояние тяжелое. Ждем, когда оно улучшится.
Каковы планы врачей на ближайшее время? Я имею в виду, они планировали выводить его из искусственной комы.
Сейчас пока что об этом речи нет. Но ситуация такая, что она может измениться в любую секунду, поэтому за ним основное наблюдение круглосуточное. В общем, врачи делают все возможное.
Говорил Михаил Михайлин, главный редактор газеты «Коммерсант». Зверское избиение Олега Кашина далеко не единственный в последнее время случай нападения на журналистов. В ночь на понедельник в Подмосковье избит корреспондент газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, занимавшийся проблемой предполагаемой вырубки леса в городе Жуковском. В Саратове милиция проводит проверку по факту нападения на главного редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова, произошедшего в минувшую пятницу. Озабоченность в связи с нападениями на российских журналистов выразила Европейская комиссия. Об этом сообщила в понедельник в Брюсселе ее официальный представитель Майя Касьянчич. Она назвала действия нападавших на Олега Кашина и Анатолия Адамчука жестокими и умышленными и отметила, что эти действия могут расцениваться как попытка заставить журналистов замолчать. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А несколько минут назад на ленты информационных агентств попало заявление американской организации Freedom House, в котором говорится о том, что недавние нападения на журналистов в России свидетельствуют о безнаказанности, ставшей институтом российской системы государственного управления. По оценке Freedom House, случаи с Олегом Кашиным и Анатолием Адамчуком, которые подверглись жестокому нападению в отдельных друг от друга случаях, стали последними из серии насильственных действий против журналистов. Российские власти, очевидно, не способны выявлять и наказывать исполнителей таких преступлений. приводит фрагмент заявления организации Freedom House, информационное агентство Интерфакс. Из французского города Ля-Аг, завода по переработке отработанного ядерного топлива, в немецкий Данненберг прибыл минувшей ночью поезд с емкостями, которые содержат примерно 123 тонны радиоактивных отходов. На пути следования поезда проходили массовые акции протеста экологов. В Данненберге емкости были перегружены на грузовики, которые доставят их в находящийся в 20 километрах городок Горлебен, где расположено хранилище ядерных отходов. О протестах против ввоза отработанного ядерного топлива корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Перевозка отработанного ядерного топлива в Горлебен всякий раз сопровождается массовыми акциями протеста противников атомной энергии, которые перекрывают железнодорожное полотно своими телами, валят на него деревья и тому подобное. Последним бастионом противостояния является сама территория бывших соляных шахт в Горлебене, превращенных в место, согласно официальному названию, временного захоронения атомных отходов. Всякий раз протестующие изобретают что-нибудь новое, преподнося сюрпризы железнодорожникам и полиции. В этом году, например, путь поезда был в одном месте перегорожен выведенной на пути, видимо, сочувствующим активистам пастухом, отарой овец, а в другом – огромной фурой. Среди тех, кто участвует в акции протеста, есть в этом году не только экологи, но также и представители партии «Зеленых» и партии «Социал-демократов». Именно обе эти партии, будучи в свое время у власти, приняли решение о выходе Германии из атомной энергетики. Это решение было недавно пересмотрено нынешним правительством христианских демократов и либералов, возглавляемым канцлером Ангелой Меркель. Это новое решение, продляющее еще на много лет сроки работы атомных станций, придает проходящей сейчас волне протестов особую остроту, так как само решение на многие годы увеличивает и количество атомных отходов, которые придется хранить на территории Германии. Огромный объем работы вынуждена проделывать в такие дни и полиция, принимающая решения политиков на свои плечи в буквальном смысле слова, так как полицейским приходится отдельно уносить каждого протестующего с пути следования поезда. Слава богу, обошлось без столкновений, говорит одна из демонстранток. Полиция вела себя мирно и молча делала свою работу, а мы просидели на путях 19 часов. Что дает силы демонстрантам, что мотивирует их, говорит уже немолодой участник протеста. То, что делает сейчас правительство, это проявление безответственности. Я 30 лет не ходил на демонстрации, но сейчас решил снова выразить свой протест, несмотря на холод, ведь на улице минус 6 градусов. Говорит представитель организации Greenpeace Хайнц Сметаль, который проводил замеры радиоактивности после прибытия поезда. Находиться здесь, безусловно, небезопасно. Вероятность получить вред здоровью здесь, несомненно, выше. Показания приборов говорят об относительно небольшом повышении уровня радиации, которую, однако, нельзя оставлять без внимания. По официальным сообщениям, уровень радиации остается в норме. От станции к месту складирования отходов ведут две дороги, и протестующие, экономя силы, сосредотачиваются там, где они сходятся. В этих местах люди часто привязывают себя к деревьям, приковывают к рельсам, вообще проявляют чудеса изобретательности и стойкости. При въезде на территорию лагеря захоронения атомных отходов всегда организуется сидячая блокада, в которой на этот раз ожидается не менее 3000 участников. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты Америки осудили нападение на журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина, призвав российские власти как можно скорее наказать виновных в этом преступлении. Верховный суд Северной Осетии начинает сегодня рассмотрение дела Александра Джусоева, обвиняемого в ряде убийств высокопоставленных чиновников и милиционеров. Следователи в понедельник обыскали кабинет и общественную приемную депутата Государственной Думы от ЛДПР Ашота Егиазаряна. Международные наблюдатели, следившие за ходом парламентских выборов в Азербайджане, заявляют об отсутствии прогресса в развитии демократии в этой стране. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл сегодня в Китай с двухдневным визитом. В городе Басра на юге Ирака жертвами взрыва стали не менее 12 человек, около 30 ранены. В Нигерии в результате нападения на буровую платформу захвачены в заложники 5 иностранных специалистов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы. «Зеркало. Что Америка знает и чего не знает о России». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Судьба ядерного оружия после разлада СССР». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 2 часа дня. Завтра, 10 ноября, в московском клубе «Арена» рок-группа ДДТ даст концерт под названием «Последний день милиции». Лидер группы Юрий Шевчук заявил, что в следующем году концерт, возможно, будет называться «Первый день полиции». Накануне Юрий Шевчук встретился с журналистами и высказался на самые разнообразные темы. На встрече с музыкантом побывала Марина Тимашева.
Мы назначили дату еще летом, но потом, как оказалось, это же день милиции, да, и мы решили, так сказать, по-своему отметить этот великий праздник. Параллельно будет концерт большой в Кремле, там будут чествовать наши органы правоохранительные, найдут за что. Мы вообще придумали с друзьями народную премию. Есть ведь всякие калоши серебряные, есть премия Грэмми. Почему бы такое народное мнение не собрать о нашей милиции и не посвятить этому концерт? Но я вам хочу сказать, что концерт будет состоять из двух частей. Вначале будет торжественная часть, где все и произойдет, да, чествование милиции. А потом будет просто концерт ДДТ. Мы будем журить коррупционных ментов. Мы собрали информацию, нам помогла в этом «Новая газета». Мы будем им и дарить копилки. Это будет копилка года в виде милиционера. И вот мы будем в посылках запаковывать прямо на концерт эти копилки и отправлять по адресам. С другой стороны, если бы мы только ругали нашу милицию, это было бы неправильно. Потому что среди милиции есть порядочные люди, которые работают и спасают простых граждан и борются с преступностью. И вторая премия. Мы хотели заказать маленький бюст Жиглова в образе Высоцкого, в галифе, с наганом. Но у нас просто не хватило времени, к сожалению. Но я думаю, может, в следующем году это будет. Мы взяли фотографию с Высоцким, с Жигловым из фильма «Место встречи изменить нельзя». И Станислав Говорухин там подписался, автограф, да, и будем дарить хорошим милиционерам. Начало будет, знаете, какое? Мы нашли старый мультфильм, и перед торжественной частью будет «Дядя Степа» мультфильм, да. 8 минут замечательной, идеальной Москвы и идеального милиционера. Вот. И мы покажем этот мультфильм.
Известно, что недавно группу покинули ее ветераны – ударник Игорь Доценко и саксофонист Михаил Чернов, дядя Миша. Поэтому ДДТ будет играть в обновленном составе. А еще к группе присоединится Noise MC с песней, посвященной милиции. У самого Шевчука в репертуаре есть только одна старая композиция на означенную тему – «Милиционер в рок-клубе». Юрий Шевчук рассчитывает в следующем году показать новую программу, которую уподобил рюмке. Правда, в руке держал бокал с водой.
Вот эта рюмка известна и понятна всем. Мы нальем образы, мы нальем чувства, нальем свои фантазии музыкальные, которые человек, приходящий на наш спектакль, концерт, будет выпивать.
Юрий Шевчук ответил и на вопросы, не имеющие никакого отношения к музыке.
Нулевые закончились. Времена стали более драматические. Причем, если внешне это может быть даже не так видно, но нет какой-то там большой локальной войны или еще чего-то. Но вот в обществе вот этот напряг, я его очень сильно чувствую, так же, как и вы. Мне кажется, вообще вот нулевые, вот эти циничные, такие псевдогламурные, они закончились. Шнур сейчас не герой. Вот это вот отношение, вот ешь бабло там и так далее, это все. Я вижу сейчас молодежь, которая жаждет опять идеализма, жаждет больше любви, а не только секса. Она другая, она жаждет поэзии. Сейчас посмотрите, сколько молодых поэтов рождается просто буквально каждый день.
Отвечая на вопрос о главном событии этого года, Юрий Шевчук заговорил о Ходорковском.
Я думаю, главным событием этого года будет, если освободят Ходорковского. И я вот обращаюсь через вас к судье Данилкину, понимая, как ему сложно, давят со всех сторон. Я взываю его вот, человечности просто и предлагаю ему быть героем. Освободить Ходорковского и Платона Лебедева. И я думаю, что его за это не расстреляют. А если судья Данилкин это сделает, мы ему поможем. и материально, если он выгонят с работы.
Еще лидера ДДТ спросили, как он относится к лозунгу Шевчука в президенты.
Если Родина прикажет, хоть космонавтом. Да шутка, конечно. Я думаю, что я способен, ну, максимум быть спонсором небольшого партизанского отряда. Ну, спонсорство, оно ведь разное бывает. Бывает духовное кормление, идеологическое.
Это был репортаж Марины Тимашевой со встречи журналистов с лидером рок-группы ДДТ Юрием Шевчуком.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об американской реакции на нападение на российских журналистов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник на прилавках магазинов появятся мемуары президента Джорджа Буша-младшего. В 500-страничных воспоминаниях, озаглавленных «Моменты решений», бывший президент возвращается к 14 ключевым событиям своего президентства и подробно описывает обстоятельства, предшествовавшие им. Одной из сенсаций может стать утверждение бывшего президента о том, что он дольше других людей из своей администрации противился идее вторжения в Ирак. «Мой голос выбивался из общего хора по этому вопросу», — сказал Джордж Буш в телевизионном интервью. «Я не хотел прибегать к силе. Я до сих пор испытываю боль, вспоминая о том, что в Ираке не было найдено оружия массового поражения», — говорит бывший президент. Но он продолжает верить, что решение покончить с режимом Саддама Хусейна было верным решением. «Мир стал лучше без Саддама Хусейна», — говорит Буш. Среди главных своих ошибок бывший президент признал промедление с реакцией на последствия урагана Катрина. По его словам, он сразу не осознал масштабы катастрофы и не сумел адекватно донести до страны и пострадавших свои истинные чувства. Обвинение в расизме, брошенное в те дни в его адрес рэпером Кэнни Уэстом, ознаменовало, по словам Буша, самый неприятный момент его президентства. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гарольд Николсон, приговоренный 13 лет назад к 23 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России, в понедельник признал себя виновным в небывалом преступлении – передаче шпионских данных из-за тюремных стен, за что к его сроку прибавится 8 лет тюрьмы. Николсон был отправлен за решетку в 1997 году. Однако, посчитав, что его услуги России были недостаточно оценены, считается, что он передал Москве имена нескольких американских агентов. Николсон с помощью своего сына вошел в контакт с российской разведкой, получил от нее около 40 тысяч долларов за прежние заслуги и за некие новые документы, которые ему в свое время удалось скрыть от следствия. Его 22-летний сын, встречавшийся с российскими агентами в Сан-Франциско, Мехико, Лиме, Никозии, также проведет за решеткой несколько лет. Нападение на журналиста-коммерсанта Олега Кашина вызвало в понедельник резкое заявление представителя Госдепартамента. Соединенные Штаты осуждают нападение на Олега Кашина и призывают российские власти привлечь исполнителей этого преступления к ответственности, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Филипп Краули. Он напомнил, что в прошлом году 8 журналистов были убиты в России. Многие из них критиковали власть. За единственным исключением, напомнил Краули, власти не смогли обнаружить, арестовать или наказать подозреваемых. Журналисты во всем мире должны обладать правом выполнять свою работу, не опасаясь угроз или физического насилия, заявил представитель Государственного департамента. Вслед за официальным Вашингтоном американские правозащитные организации возлагают, по сути, значительную долю вины за атаки и убийства журналистов в России на Кремль. Вот что говорит директор исследовательского отдела организации Freedom House Кристофер Уолкер. Этот эпизод вписывается в общую картину, сложившуюся в последние годы. С одной стороны, отдельные журналисты становятся объектом угрозы нападений. С другой, ведущие средства информации прибраны Кремлем к рукам. Сделано все возможное, чтобы до массовой аудитории в России не доходила политически значимая информация. Тот факт, что подавляющее число преступлений против журналистов не раскрыто, что судебные органы, как и органы дознаний, не способны или не желают разыскивать и наказывать организаторов и исполнителей преступлений, свидетельствует о глубине проблемы. Иными словами, атака на Кашина – это еще один фрагмент картины подавления прессы в России. Считаете ли вы, что реакция западных стран, официального Вашингтона, по поводу таких случаев, что называется, адекватна? У меня лично сложилось ощущение, что в свое время были приняты решения о том, что в отношениях с Россией определенным вопросам будет уделено меньше внимания. И если мы посмотрим на свободу прессы, то этой теме явно уделялось недостаточное внимание, по крайней мере, с момента прихода к руководству России Владимира Путина. Мне кажется, что в официальном Вашингтоне, как и в американском бизнес-сообществе, нет полного понимания того, насколько тесно проблема свободы прессы в России увязана с проблемой создания демократического общества, нормально функционирующей рыночной системы. Я думаю, что лучший путь помочь российским журналистам – это дать понять центрам власти в российском истеблишменте, что Соединенные Штаты и Европейский Союз крайне серьезно относятся к зажиму прессы, к преступлениям против журналистов. Пока же, на мой взгляд, у Москвы существуют сомнения на этот счет. Это был Кристофер Уолкер, глава исследовательского отдела американской правозащитной организации Freedom House. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Человека забыли. Почему модернизация зависит от культуры и мировоззренческих активов? Зачем стране нужны заказчики порывов?» В студии Радио Свобода социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. А в программе «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, почему в России преступления против журналистов остаются нераскрытыми. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Также будем читать сообщения, которые присылают наши слушатели на номер для смс-сообщения 8 903 743 2801 и оставляют на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
США осудили нападение на журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина, призвав российские власти как можно скорее наказать виновных в этом диком преступлении. Врачи пока не говорят, когда выведут журналиста из искусственной комы. Верховный суд Северной Осетии начинает сегодня рассмотрение дела Александра Джусоева, обвиняемого в ряде убийств высокопоставленных чиновников и милиционеров. Следователи в понедельник обыскали кабинет и общественную приемную депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна. По словам адвоката Дмитрия Барана, обыски продолжались более 5 часов, а о результатах следственных действий не сообщается. Международные наблюдатели, следившие за ходом парламентских выборов в Азербайджане, заявляют об отсутствии прогресса в развитии демократии в стране. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Одри Гловер отметила, что, как и на предыдущих выборах, не были созданы равные условия для правящей партии и оппозиции. Власти Израиля заявили о намерениях возвести 1300 новых жилищ в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Официальный представитель Министерства внутренних дел страны Ефрат Орбах рассказал, что планы по строительству новых жилья уже обнародованы. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл сегодня в Китай с 2-дневным визитом. Цель поездки Кэмерона – расширение торговых связей с одной из крупнейших экономик мира. В Нигерии в результате нападения на буровую платформу захвачены в заложники 5 иностранных специалистов. Среди похищенных 2 граждан Соединенных Штатов, 2 французов, а также канадец. Президенту США Бараку Обаме, совершающему турне по странам Азии, предстоят переговоры с руководством Индонезии. Главной целью нынешней поездки американского лидера по азиатскому региону называют укрепление сотрудничества в сфере безопасности и дальнейшее развитие торговых и культурных связей.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Почему в России преступления против журналистов остаются нераскрытыми? Это тема общения с нашими слушателями в сегодняшней программе. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В последнее время в России участились нападения на журналистов. По-прежнему остается в тяжелом состоянии Олег Кашин, жестоко избитый двумя неизвестными в ночь на 6 ноября возле своего дома в Москве. Через два дня в подмосковном Жуковском избит корреспондент газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. В Саратове милиция проводит проверку по факту нападения в минувшую пятницу на главного редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова. Почему российские журналисты не могут чувствовать себя в безопасности? Об этом наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с Алексеем Симоновым, президентом Фонда защиты гласности.
Алексей Кириллович, как вы думаете, за что именно пострадал Олег Кашин? Какая из версий вам кажется наиболее правдоподобной?
Ну, мне наиболее правдоподобной кажется версия, связанная с его профессиональной деятельностью. Более того, она представляется единственной, сколько-нибудь разумной. Ну, он вообще человек, достаточно ходящий по грани. Я думаю, что в данном случае, учитывая похожесть самого инцидента на инцидент с Мишей Бекетовым, похоже, что это так или иначе связано с историей Химкинского леса, противостояния. И не случайно это воспоследовало через два дня после того, как активист защиты Химкинского леса подвергся нападению.
Как вы думаете, будут ли найдены те, кто так жестоко избил Кашина?
Я думаю, что нет, потому что два года мы ждем, когда будут найдены те, кто избил Бекетова, и они не только не найдены, а возобновлены слушания по неотозванному иску господина Стрельченко к Бекетову по поводу клеветы на мэра города Химки. Поверить в это невозможно, но это так.
Чем вы объясняете участившееся нападение на журналистов в последнее время?
Нападений на журналистов очень много. Я вам сейчас просто приведу одну милую цифру. 43 случая нападения на журналистов за 2010 год.
С чем вы это связываете?
Я это связываю впрямую с бездействием правоохранительных органов по заявлениям журналистов. Самый наглядный пример – Тюмень. Некоторое время тому назад, 14 октября, неизвестный молодой человек напал с бейсбольной биты на тюменского журналиста. Тюменский журналист отнял у него биту, единственное, что не мог его задержать. Через неделю произошел инцидент, кто-то обстрелял окна квартиры соседей. А вчера или позавчера обстреляли уже теперь его окна. Теперь они знают точно, что с первого раза они не попали. Значит, журналист Егоров, тюменские советы инициативных групп собираются объявлять митинг в защиту журналиста, а милиция ограничивается составлением необходимых бумаг. Никаких более существенных действий они не предприняли. Он в своем блоге пишет: и так они вернулись, нагло устроили односторонние боевые действия с применением огнестрельного оружия. Так вот относятся к журналистам наши правоохранительные органы. Поэтому все абсолютно очевидно.
Что нужно делать, чтобы изменить ситуацию, чтобы журналисты в России...
Климат надо менять в стране. Климат надо менять по отношению к средствам массовой информации. Надо, наконец, понимать, что никакая модернизация, никакое усовершенствование без свободных СМИ невозможно. Это абсолютный бред, потому что без журналистов, которые на самом деле копают, борясь с коррупцией и продвигая модернизацию на уровне понимания того, чего она стоит, только тогда можно говорить о какой бы то ни было свободе слова.
С президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Итак, почему в России остаются нераскрытыми преступления против журналистов? Такой вопрос мы задаем нашим слушателям. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ждем ваших сообщений. СМС вы можете присылать на номер 8 903 7-743-28-01, московский пейджер 660-10-55, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Несколько сообщений как раз с нашего интернет-сайта. Дмитрий из Шатуры пишет: «Потому что, с одной стороны, ни у кого нет желания их раскрывать, опасаясь возможных заказчиков. С другой стороны, отсутствие профессионалов-следователей». Александр из Москвы. «Ноу-хау суверенной демократии состоит в том, чтобы перенести метод плаща и кинжала во внутреннюю и внешнюю политику. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это не человеческое». Откровение святого Иоанна Богослова. У нас есть звонок. Федор из Петербурга до нас зазвонился. Федор, как вы ответите на наш вопрос? Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, уважаемые слушатели «Свободы». Я отвечу, постараюсь ответить следующим образом. Дело в том, что, конечно, то, что произошло с целым рядом журналистов, Олегом Кашиным, конечно, это не случайность. Это не проявление какой-то, да, низовой бандитской стихии. Ну, чтобы понять, что происходит, давайте вспомним. Вот пару дней назад, 4 ноября, огромная орава ходила, так сказать, профашистствующих нашистов, которые призывали расправиться и с Людмилой Алексеевой, и с правозащитниками, и с лидерами оппозиции. Это движение курирует Якименко, у него куратор есть, Сурков. И вы знаете, вот в отличие от Юлии Латыниной, я совершенно не считаю, что это по происки каких-то, знаете ли, там, либералов, либерезовского. На самом деле это власть. Это действительно все исходит от вертикали. И сейчас наступает такой момент, когда господин Медведев должен либо решиться на какие-то кадровые серьезные решения, либо будет рост дальнейшего без журналистов и прочих. То есть я считаю, что, конечно, это безусловно исходит от власти. И те меры, которые предложил, допустим, Федотов со своим советом по правам человека при президенте внести корректировки в законодательство об ужесточении сроков за убийство или там покушение на журналистскую деятельность, это, конечно, правильно, но это полдела. Это все имеет определенные адрес, ну, за этим стоят определенные силы, определенные фамилии, определенные должности. И без смены вот этих вот людей, без смены политического курса, я думаю, что все это будет лишь продолжаться подрастающей. Поэтому я считаю, что, конечно, причина всех этих убийств, конечно, реальные вот эти вот наши люди во власти. Я так думаю.
Это мнение нашего слушателя Федора из Санкт-Петербурга. Еще несколько сообщений с сайта и номера для СМС-сообщений 8-903-743-2801. Иван пишет нам: «Нападение на журналистов является одним из многочисленных проявлений жесточайшей борьбы российской власти против российского народа». «Все логично», — пишет другой наш слушатель, — «логично, все логично. Бандитское государство 90-х продолжает свой путь. Нападения на журналистов не раскрываются, так как в стране установлена диктатура власти, которой не нужно правдивое освещение журналистами событий, в связи с чем не работают, а только создают видимость работы правоохранительные органы, которые представляют власть, а не защищают людей, как указано в законе», — пишет нам слушательница Савельева. «Преступления против журналистов точно такие же, как и все остальные. Часть из них раскрываются, часть нет». Еще одно мнение нашего слушательца, нашего слушателя. DZ на нашем сайте из Москвы пишет: «А вам интересно, что большинство в России уверено, что журналистам всяким, в кавычках, и Магнитским так и надо? Кого в современной России интересует, что она является репликой СССР, а тот, в свою очередь, строился как искусственное общество с полуграмотными паханами? Ну и что? И что с того, что в 20-е годы прошлого столетия вооруженные преступники получали навыки управления государством, опираясь лишь на свое классовое чутье? Навыки эти до сих пор никто не отменял. Незачем», — пишет наш слушатель. А у нас есть еще звонок из Московской области. Иван до нас зазвонился. Иван, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос, почему в России остаются нераскрытыми преступления против журналистов?
Доброе утро, Михаил. А потому что у нас Супермен, этот мочильщик в сортире, он же говорит: будем мочить всех в сортире, и плюс по башке, мол, дубинкой. А мы, по формуле один будем, мол, и в субтропиках Олимпийские игры, а весь мир молчит, и народ молчит. Вот, а учитель у них есть, пахан величайший, Коба, который: нет человека, нет проблем.
Это мнение Ивана из Московской области. Сейчас послушаем Сергея из Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Ну вот, знаете, все-таки это последствия режима Путина, десятилетия практически царствования. Вот, а независимые журналисты, они всегда враги. Вот, знаете, вот в нашем городе... Вот...
Подождите, Сергей, кому враги?
Ну, власти наши. Потому что гибистская власть, она, так сказать, всегда рассматривала журналистов как врагов.
Это важно было уточнить.
В нашем городе вербовали вот нашисты футбольных хулиганов. Это совершенно сознательно делалось. То есть вот это хунвейбинские, извините, это подразделение, это абсолютно серьезно делалось. Вот эти люди, так сказать, хорошо проплачиваются, просто я так с низкими так немножко знаком, так что вот такие дела.
Ну что ж, это был звонок из Санкт-Петербурга, Сергей был на линии прямого эфира, сейчас послушаем Ефима из Москвы. Ефим, здравствуйте.
У меня чисто практическое предложение. Дело в том, что, конечно, власть на это не пойдет, но общественные организации. Просто ввести нападение на журналистов, как поиски заказчиков и исполнителей, как антитеррористическую деятельность. Потому что, если вы обратили внимание, то достаточно много нашли заказных убийств и так далее по этой программе. Ну, а там и включается, естественно, и оплата, там какие-то премии и так далее. Понимаете? Но это должны требовать люди. Чтобы каждый убийство журналиста рассматривалось как терроризм.
Это мнение Ефима, предложение от нашего слушателя Ефима из Москвы. Сейчас узнаем мнение Георгия из Московской области. Георгий, здравствуйте.
Доброе утро. Я бы хотел добавить к заблуждениям Симонова, который процитировал практически Пушкина, задача журналистики обеспечить понимание, то есть самостояние человека. А после джинсовой революции об этом еще Аверинцев тревожился и сказал, если на нашей журналистике в верхнем углу раньше стало «Вперед к победе коммунизма», сейчас нужно заменять «К победе гедонизма». И из Франции приезжал Бигдебер. Говорит, какие вы молодцы, прямые, помогите нам на журналистике новый джинсовый девиз. «К победе гедонизма». Об этом рок-музыкантов того же гимн, рок-гимн, это «Бери от жизни сегодня, а не нагружайся прошлым и будущим».
Спасибо, Георгий. Еще одно сообщение с нашего интернет-сайта от Станислава. В нашей стране убивают журналистов и других известных людей, а власть против того, чтобы убийцы понесли наказание, поэтому, чтобы раскрывать преступления, для этого должна измениться власть. Но вероятность этого мала. Если вдруг власть изменится, то будет уже... Тогда уже настанет срок давности, и убийцы все равно останутся безнаказанными. Вот такие ответы мы сегодня получили на наш сегодняшний вопрос, почему в России остаются нераскрытыми преступления против журналистов. Сразу после краткой сводки новостей мы вернемся к этой теме в обзоре газет. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Северной Осетии начинает сегодня рассмотрение дела Александра Джусоева, обвиняемого в ряде убийств высокопоставленных чиновников и милиционеров. Следователи в понедельник обыскали кабинет и общественную приемную депутата Государственной Думы от ЛДПР Ашота Егиазаряна. Международные наблюдатели, следившие за ходом парламентских выборов в Азербайджане, заявляют об отсутствии прогресса в развитии демократии в этой стране. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл сегодня в Китай с двухдневным визитом. В городе Басра на юге Ирака жертвами взрыва стали не менее 12 человек, около 30 ранены. В Нигерии в результате нападения на буровую платформу захвачены в заложники 5 иностранных специалистов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нападение на российских журналистов – это одна из главных тем в сегодняшних газетах российских. Сейчас рядом со мной в студии Динара Седдикова. Динара, доброе утро. Я так понимаю, что расследование нападения на Олега Кашина, журналиста газеты «Коммерсант», это одна из главных тем в сегодняшних газетах. И наверняка коллеги приводят версии, почему было совершено это нападение, какие версии высказываются в газетах.
Да, доброе утро еще раз. Тема покушения на жизнь журналиста Олега Кашина, распоряжение президента и версии. Преступление занимает значительное место в сегодняшней прессе. Какое развитие получает расследование нападения по публикациям газет? Кашину нанесли около полусотни ударов, пишет газета «Известия». В интернете появилась видеозапись избиения известного журналиста. ГУВД намеревается провести проверку, каким образом служебные материалы дела стали достоянием общественности. Тем временем Кашин остается в состоянии медикаментозного сна, сообщает «Известия». Дело Кашина, как стало известно «Коммерсанту», будет передано специалистам Московского управления по расследованию убийств и бандитизма СКП России, Молодой гвардии «Единой России» в окружении губернатора Псковской области Андрея Турчака. Их политики и журналисты считают заинтересованными в нападении на Олега Кашина. Вчера заявили о непричастности к преступлению. Это публикация «Коммерсанта» под названием «По мотивам статьи Кашина». В статье «Убийственные кадры» журналист газеты «Время новостей» передает слова родственников Олега. В том, что преступление связано с работой журналиста, не сомневается никто, в том числе его жена, журналист «Коммерсанта» Евгения Милова. «Нужно искать не что-то последнее, а смотреть материалы за последние полгода», заявила она. В качестве приоритетных версий рассматривается личная гражданская позиция Кашина в том числе. Он постоянно высказывал ее в своем интернет-блоге. Это пишет газета «Известия». По словам главного редактора газеты «Коммерсант» Михаила Михайлина, у журналиста не пропали ни айфон, ни деньги, ни документы, пишет новая газета. «Я, как член общественного совета при ГУВД Москвы, буду оказывать максимальное давление на следствие с тем, чтобы это чудовищное преступление было раскрыто», приводит слова Михайлина новая. Друг Олега Кашина, популярный блогер Марина Литвинович, рассуждая о возможных недругах журналистов, вспоминает две темы, которыми он занимался. В первую очередь это «Химкинский лес», про проблемы которого Олег писал. Затем идет тема «Наш». У Олега с ними были сложные отношения. Олег часто их, цитирую, прикладывал в своих статьях. Это публикация «Новой газеты» под длинным названием. Перебили ноги, чтобы не ходили куда не следует, пальцы, чтобы не вздумали писать, что не нужно, сломали челюсти, чтобы не говорили лишнего. По данным СКП, ко вчерашнему дню ведомством были допрошены более 30 человек из числа очевидцев преступления, коллег, родственников и знакомых журналиста. Это сообщает, опять же, «Коммерсант». Оперативники уже побывали в рабочем кабинете и в квартире, где живет журналист. Сотрудники Следственного комитета читали статьи журналиста, знакомились с его перепиской в интернете, устанавливали круг знакомых, его деловые и личные контакты. Об этом на встрече с журналистами в честь 20-летия издания «Российской газеты» сообщил сам Дмитрий Медведев. По его данным, сейчас следствие занимается выемкой документов, которые могут навести на след преступников. Оперативники московского УГРО опрашивают его знакомых и сослуживцев, но говорить о конкретных подозреваемых пока рано. Об этом сообщил уже ведомостям сотрудник ГУВД. Между тем, пресса выдвигает варианты возможных исполнителей дела. РБК «Дейли» сообщает, что именно группировкам футбольных болельщиков, о чем говорил наш слушатель по телефону, достается большинство заказов на избиение неугодных общественных деятелей. Газета выдвигает подобную версию нападения и в этом случае. Химкинский журналист Михаил Бекетов, по нашим данным, пострадал от рук спартаковских болельщиков, пишет РБК. И на видеозаписи видно, что Кашин избивает бойцы с хорошо поставленным ударом. Сбить с ног первым ударом и за полторы минуты нанести серьезную увечья не каждому под силу. Об этом статья «Гладиатора» российских чиновников в РБК. Гонорар за избиение варьируется в пределах 10-30 тысяч долларов, выяснила газета. При этом статус жертвы на цену никак не влияет. Стоимость увеличивается, если требуется не просто избить человека, но обязательно покалечить его, добавил анонимный собеседник РБК «Дейли». Между тем, новые «Известия» опубликуют на передовице опубликованное предложение Союза журналистов. Печатным изданием предлагается 5 числа каждого месяца, в день нападения на Олега Кашина, размещать на первой полосе своего издания «Белый квадрат». Акции профессиональной солидарности не прекращать, пока в квадраты национального позора не будут вписаны имена преступников. А это обещал президент, передает слова представителя Союза журналистов газеты «Новые «Известия». Дмитрий Медведев еще раз заявил, что государство должно гарантировать журналистам право рассказывать правду. Об этом пишет, опять же, «Коммерсант» в статье под заголовком «Кто бы ни был причастен, он будет наказан». Это цитата из президентской речи. Медведев ответил на комментарии в свой адрес, которые уже появились в Твиттере. Его упрекают в том, что каждый день в стране происходит преступление, но он отреагировал почему-то только на одну из них и делает это адресно. «Я сделал это намеренно», признался вчера президент. Почему, рассказывает «Коммерсант» далее. Журналисты, люди, которые находятся находится в зоне повышенного риска, сказал Медведев. Журналистам обещана госзащита, а власти Москвы, между тем, отказали оппозиционным движениям в проведении митинга 12 ноября. Так начинается статья независимой газеты. В интернет-блогах вчера прошла акция солидарности журналистов в связи с нападением на Кашина. Сочувствующим было предложено разместить на своем сайте информацию о случаях насилия над работниками СМИ. В акции приняли участие почти 3000 человек. Журналистика в нашей стране превратилась в смертельно опасное занятие. Наше с вами трусливое молчание и безнаказанность преступников превращают нападение на сотрудников СМИ в повседневную практику, говорится в заявлении о проведении акции. Между тем, московские власти отказали представителям оппозиции в согласовании против тесной акции «День гнева» у столичной мэрии, запланированной на 12 ноября. Этот митинг оппозиционеры собирались посвятить журналисту Кашину и защитнику Химкинского леса Константину Фетисову, которых жестко избили на минувшей неделе. Это публикация независимой газеты. Его ударили сзади по голове. Этот заголовок в «Новых известиях» на самом деле цитата из интервью с главным редактором газеты «Жуковские вести» Натальей Знаменской. В ночь на понедельник было совершено еще одно. Третье с начала ноября покушение на журналиста, поясняет «Новые известия». Теперь на корреспондента подмосковной газеты «Жуковские вести» Анатолия Адамчука. Выходя из редакции, он получил удар по голове. Коллеги вновь связывают нападение с его профессиональной деятельностью, как и в случае с журналистом-коммерсантом Олегом Кашиным. Подробнее читайте в газете «Новые известия». Такое развитие получает эта тема в сегодняшних выпусках газет.
Спасибо, Динара. Ну, а на ленте информационного агентства «Интерфакс» сейчас появилось сообщение о состоянии Олега Кашина. Цитирую, журналист-коммерсант Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными бандитами в ночь на 6 ноября, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили «Интерфаксу» во вторник в 36-й городской клинической больнице в нейрохирургическом реанимационном отделении, в которой находится Олег в настоящее время. Там также отметили, что накануне вечером температура у Кашина составляла 36,8 градуса, а утром снизилась до 36,5. Так что состояние Олега Кашина остается тяжелым по сообщениям информационных агентств. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Германии. Здесь разгорелся конфликт вокруг реалити-шоу популярного немецкого телеканала RTL2 под названием «Место преступления – интернет». Цель передачи, как утверждают ее создатели, – борьба с педофилией. Журналисты реалити-шоу регистрируются в чатах и социальных сетях интернета под видом маленьких детей, а затем вступают со взрослыми мужчинами в переписку. Момент встречи предполагаемого преступника с вымышленной жертвой попадает в объектив телекамер. При выходе реалити-шоу в эфир голос героя сюжета меняется, а внешность ретушируется. Однако, несмотря на это, личность героя сюжета из-за наличия в кадре многочисленных деталей быта порой легко идентифицируется. Скандальная, рассчитанная на внешний эффект концепция телепередачи «Место преступления интернет» вызвала критику со стороны министра юстиции Германии, а также представителей немецких партий и правозащитных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Немецкий телеканал RTL2 существует с 1993 года. Популярность к нему пришла благодаря показу реалити-шоу, ситкомов и аниме. Недавно руководство канала заявило о запуске еженедельной программы «Место преступления интернет. Защитите в конце концов наших детей». В качестве ведущих передачи были названы супруга нынешнего министра обороны Германии Штефани цу Гутенберг и бывший сенатор Гамбурга по вопросам внутренних дел Уда Нагель. Некоторые телезрители поначалу решили, что RTL2 меняет редакционную политику и отказывается от желтизны, чтобы стать более серьезным телеканалом. Однако после выхода 7 октября нынешнего года первой передачи «Место преступления интернет» они поняли, что ошиблись. Журналисты реалити-шоу регистрируются в чатах и социальных сетях под псевдонимами в качестве малолетних детей, а затем провоцируют взрослых интернет-пользователей мужского пола на переписку. К месту встречи с вероятным педофилом сотрудники RTL2 отправляются в сопровождении охранников. Кульминация передачи наступает в тот момент, когда репортер реалити-шоу зачитывает предполагаемому преступнику журналистский приговор.
Меня зовут Беата Крафт-Шёнинг. Я из телепередачи «Место преступления интернет». Я разыскиваю таких типов, как вы, которые заходят в интернет, чтобы совращать и насиловать детей. Мы этого не допустим. Вы нас поняли?
Журналист газеты «Süddeutsche Zeitung» Йоханнес Бое Так прокомментировал выход в эфир программы «Место преступления. Интернет».
Я не считаю, что это реалити-шоу действительно способствует борьбе с педофилией и раскрытию правонарушений. Ведь концепция программы «Место преступления. Интернет» совершенно поверхностна, рассчитана на внешние эффекты. Можно ли всерьез относиться к событиям, которые спровоцированы самими репортерами? Они произошли естественным образом. В данном случае, на мой взгляд, следует говорить о нарушении принципов журналистской этики.
А вот мнение о телепередаче гамбургского адвоката, специалиста в области медийного права Доротеи Бёльке.
Журналисты берут на себя полномочия прокуратуры, суда, хотя для рассмотрения конкретных случаев совращения малолетних имеются соответствующие государственные органы. Вызывает беспокойство, что герои передачи, несмотря на то, что их лица ретушируются, легко узнаются по одежде и деталям быта.
Так, в частности, произошло с директором одного из детских домов баварского города Вюрцбург. Переписка в интернете с несовершеннолетней девочкой, за которой скрывался журналист РТЛ-2, привела в итоге к увольнению. В благотворительной католической организации «Каритас», которой принадлежит детский дом, сразу узнали в сюжете своего сотрудника, даже несмотря на измененный голос и заретушированное лицо. Говорит представитель организации «Каритас» города Вюрцбург Клеменс Бибер.
Создатели программы «Место преступления. Интернет» ведут себя безответственно. Сюжет о предполагаемом педофиле вышел в эфир спустя 5 месяцев после того, как информация об этом человеке, представляющем общественную угрозу, оказалась в распоряжении журналистов. И никто из них на протяжении этого времени не посчитал нужным обратиться в соответствующие инстанции. И при этом создатели ток-шоу продолжают заявлять о своих благих целях.
Точка зрения гамбургского адвоката, специалиста в области медийного права Доротеи Бёльке.
Журналистика, которая претендует на то, чтобы раскрывать и расследовать негативные явления, сама должна внушать доверие, сама должна быть чистой. В противном случае никакой благородной цели достичь не удастся.
Многие немецкие политики и правозащитники считают, что передача «Место преступления. Интернет» поверхностно, эпатажно и не вникает в суть такой общественной проблемы, как педофилия. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушали программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас в эфире программа «Грани времени». Способно ли государство найти заказчиков, участившихся нападений на журналистов?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На состоявшихся выборах в парламент страны уверенно лидирует
партия. Поскольку сами они в отставку не уходят, я думаю, что единственное сейчас возможность...
Я хотел бы сказать, что, по моему мнению, правительство Пакистана
армия, спаси
понимает,
Россию, как... армия, спаси народ. С такими лозунгами...
Заявили, что не хотят видеть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.